Евгения Кретова. Вершители. Книга третья. Тень Чернобога. Любые совпадения – часть художественного замысла автора. Предисловие. История – сложное полотно. Мы смотрим на него через призму своего настоящего, через зеркало своих знаний и привычек, через корпус первоисточников, дошедших до нас и свидетельствующих каждый о своем времени. Окунувшись сегодня в ту седую древность, которой достоверно известно очень мало, мы соприкоснемся с артефактом, ставшим предметом заговоров и мистификаций. Книга Велеса. До недавнего времени она считалась оригинальным текстом, вырезанным на деревянных дощечках славянскими волхвами-кудесниками, дошедшим до наших дней и хранящим тайны обрядов и традиций наших предков. В прошлом столетии рукопись стала предметом исследований и даже охоты. Но чем больше изучают ее ученые, тем больше сомнений вызывает этот документ. Я расскажу вам свою. Быть может, несколько фантастическую версию существования текста Велесовой книги, но чтобы понять все от начала до конца, нам придется пройти неспокойными дорогами средневековой Европы, наполненными разбойниками и колдунами, столкнуться с древнейшим на земле злом и увидеть предвестников того, что спустя несколько веков войдет в историю человечества под названием Инквизиция. Пролог. Он нервничал. В назначенный час едва лунный диск поднялся над горизонтом и вошел в зенит, он вышел на верхнюю балюстраду. Ветер дул с севера, обещая, но не принося измученной засухой почве прохладу. Оглянувшись через плечо, человек плотнее закутался в накидку и опустил капюшон на глаза. Только тогда спустился по каменной лестнице, тянувшейся вдоль башни к узкому плато, граничившему с обрывом. Внизу огромные черные волнорезы рассекали беспокойные волны, и соленые брызги оседали вуалью на лице и руках. Здесь всегда было пасмурно и влажно. Мужчина поежился, коснулся переносицы и поправил капюшон. «Я здесь», — проговорил в темноту. От стены башни отделилась крылатая тень. «Слушаю тебя». Низкий, почти утробный голос говорил тихо и снисходительно, даже лениво. Мужчина под накидкой съежился, поправил защитный амулет на груди, повторив про себя молитву. Тень, будто почувствовав это, усмехнулась, вальяжно присела на камень и скрестила руки на груди.
«Я надеюсь, ты не собираешься молчать до утра. Мое время — полночь. Как только взойдет солнце, рассеется и твой вызов».
«Я готов пойти на сделку», —
прошептал мужчина, недослушав, и повторил, селясь спрятать дрожь в голосе.
«Я готов».
Тень кивнула.
«Хорошо. Понимаешь ли ты, что сделка предполагает оплату?»
«Да, я готов на все».
Мужчина нервно сглотнул.
«Я могу заложить свою душу».
Какая приятная неожиданность. Правитель заранее готов даже на это».
Тень явно забавлялась. Внимательно взглянув на собеседника, снисходительно кивнула.
«Слушаю, чего именно ты хочешь от меня?»
Мужчина забеспокоился.
«А какова цена?»
Тень задрожала от смеха.
«Но ты же сам предложил свою душу».
Мужчина отшатнулся. Порыв ветра ударил в лицо, сорвав капюшон. Он едва успел поймать его рукой.
«Ну, я хочу знать, оставишь ли ты мне после этого жизнь?»
Тень задрожала.
«Нет, так дело не пойдет. Сперва говоришь ты, потом я. А, впрочем, да, жизнь я тебе сохраню».
Мужчина тяжело вздохнул.
«Дождь. Прошу об окончании засухи».
Тень усмехнулась.
«Как благородно. Неужели советник Флавий больше всего в жизни радеет о благополучии своих подданных?
При упоминании своего имени мужчина зашипел, боязливо огляделся.
«Тссс! Я ведь просил! На условиях полной секретности!»
«Да кто слышит нас здесь? Хотя ты прав, советник. Прости. Очень забавно наблюдать, как ты трусишь. Ладно, все, больше ни слова».
«Так ты сделаешь?»
Тень поймала несколько пенных брызг, растерла в ладонях.
«Почему бы и нет? Ты действуешь во благо народа, но на самом деле руководствуешься личными мотивами, надеясь получить большинство в Сенате и стать, наконец, императором».
Тень плотоядно облизнулась.
«Вкусное сочетание. Платить тоже будешь лично. Одной душой тут не обойдешься».
«Чем-то еще? Мы же договорились.
Твоя просьба хлопотная. Мне придется просить у кое-кого. Так что да, ты сделаешь еще кое-что. Мне нужен ключ от Рограда!»
Флавий задумался. Роград — одна из резиденций русского царя. Оправив полы накидки, он плотнее запахнулся, пытаясь отгородиться от пронизывающего ветра.
«Могу ли я спросить, зачем тебе это?»
«Можешь. Но не факт, что я сочту возможным ответить.
У тебя с Велесом личные счеты».
Флавий не спрашивал, он констатировал факт.
«У меня, знаешь ли, тоже?»
Советник замолчал. Тень бросила взгляд на его лицо и, о чем-то догадавшись, довольно хмыкнула.
«Заранее предупрежу. Два желания от одного смертного — верная дорога к вечному рабству твоей души и вечным мукам».
Флавий засомневался, но тень вдруг спохватилась.
«А знаешь, мне нравится эта идея. Я забираю твою душу и взамен насылаю дождь. Ты показываешь проход в резиденцию Велесы и за это наблюдаешь за его проблемами».
«Я скажу тебе, как пройти в Роград»,
— сказал советник, пристально разглядывая волны.
«Много лет назад он рассказывал мне об этом, когда мы еще были дружны. У его жены есть несколько вещиц, сделанных из одного куска древа жизни. Свадебный подарок. Каждая стала путевой отметкой. Одна из них — в кабинете царицы. Через нее, если найдешь, попадешь в Роград незамеченным».
Тень смотрела на него с удивлением.
«Воистину, нет коварнее врага, чем бывший друг. Хорошо же».
Тень притворно вздохнула.
«Я выполню твою просьбу. Пошлю дождь твоим землям».
Она расправила крылья, развернулась.
«Стой!»
Флавий, забыв об осторожности, шагнул за ней, попытался удержать. Пальцы обожгло, будто он схватился за горячие угли, а в руках осталось только распадающееся облако. Тень остановилась.
«Вот что!»
Вздохнула фигура в плаще.
«Когда будешь в Рограде, забери у Велеса одну безделицу, я скажу, как найти ее».
«Зачем она мне? Если ты действительно хочешь его уничтожить, то нужна».
Тень снова развернулась и замерла в ожидании.
«Надо же, как интересно. Слушаю».
Мужчина в накидке говорил быстро, часто сбивался и возвращался вновь к сказанному. Крылатая тень терпеливо слушала, молчала, разглядывая собеседника так, будто только что увидела впервые, и кривая ухмылка медленно расцветала у нее на губах.
«Ты принесешь эту вещь мне», — подытожил Флавий, — «и тогда получишь от Велеса то, что тебе нужно».
«Как я понимаю, мы оба хотим, чтобы от русского царя не осталось и воспоминания. Что ж, мне нравится твое предложение. Оно даже лучше того, что мог придумать я».
Пустая неприбранная квартира, запах несвежей посуды из раковины, общий вид покинутости. Он легко нашел это место. Шел по следам угловатого парня со странной кличкой Шкода, как-то связанного с самой черной волжбой. По стенам медленно проплывали блики фар, проезжавших мимо машин. Ночь уже расстилалась над городом и открыла ему двери. Не сказать, что она была ему рада здесь, в мире людей, но впустила в свои владения. Терпеливо замерла, пристально следя за тем, что он делает, а он спрыгнул с подоконника. Если бы кто-то из живых находился рядом, то заметил бы лишь тень, плотную, будто заполненную самой ночью, призрачную, живую. То, что он искал, находилось в центре кухонного стола. Незнакомец усмехнулся, все еще не веря в свою счастливую звезду.
Не обманул.
Удивление и предвкушение удачи переполняли его. Он так долго этого ждал, так долго искал и определенно этого заслужил. Он провел рукой над столом, заставив проявиться то, что когда-то стояло на нем. В белолунном свете проступили очертания небольшой деревянной шкатулки. Геометрический узор на крышке, черточки, точки и скромный замок. Крышка откинута, словно приглашая шагнуть внутрь.
«Сегодня удача на моей стороне»,
— пробормотал он. Взглянув на круглый лунный диск, не раздумывая больше ни минуты, нырнул внутрь шкатулки. Гладкие деревянные стены. Он поднял голову, запоминая, как он сюда попал, и поманил пальцем крышку. Он не допустит такой оплошности, как наивная девчонка, поэтому, только дождавшись, когда щелкнет магический замок шкатулки, направился к двери и толкнул ее от себя. Здесь было темно и сыро. Стоило ему сделать несколько шагов, как из глубины послышался звериный рев. Мелькнули в темноте чьи-то голодные глаза. Тяжелая поступь и зловонное дыхание оказалось совсем близко.
«Сгинь»,
— спокойно приказал зверю. И тут же выбросил руку вперед, выпустив с кончиков пальцев, будто цепного пса, черный морок. Тот стремительно заполнил коридор, затопил его до потолка. Зверь, учуяв опасность, отступил. Заскулил, забившись в дальний угол. Мужчина удовлетворенно кивнул, подобрал струившийся морок и намотал на руку, будто аркан. Лишь тонкий хвост змеей волочился по каменному полу, оставляя за собой выжженный след. Несколько шагов по коридору. Он шел скорее интуитивно, ожидая увидеть и считать нужные знаки. За ним, отрываясь от фигуры черными призрачными языками, струилась тьма. И вот дверь с вырезанным грифоном. Мужчина презрительно фыркнул.
«Определенно мне сюда».
Легко толкнул ее и оказался в залитой лунным светом комнате. Все идет по плану. Через дверцу шкафа он проник во дворец русского царя, а вернее в кабинет его жены. Осмотревшись, он заметил светлую мебель, легкую и изящную, изумрудные портьеры, в центре ковер. Незнакомец осторожно обошел его, стараясь не наступить на яркий, будто живой узор. Он расцветал у него на глазах. Цветы поворачивали упругие головки и шевелили лепестками, словно призрачными руками. Чужая для него волжба. Ее лучше не касаться. Мужчина прошел вдоль стены, толкнул дверь кабинета и выскользнул наружу. Лунный свет бродил здесь по стенам, освещал ярко длинный коридор, даря четкие глубокие тени. Непрошенный гость усмехнулся. Полночь — его время. Тени на стенах — его слуги. В руку метнулся невесть откуда взявшийся крошечный лилово-черный шар. Спрыгнув под ноги гостю, он бойко отскочил от стены, покатился вперед, оставляя за собой аметистовый след и едва уловимый серный запах. Мужчина воровато огляделся, шагнул за шаром и почти сразу оказался в изумрудной зеленой галерее. Бархатные, будто покрытые зеленым мхом стены, шелковистая гладь ковра. Еще шаг, и вот он уже оказался в дремучем лесу. Человек победно улыбнулся. Тихое уханье совы, шелест ночного зверья наполняли все вокруг, а прямо перед ним выросла древняя лестница, стоило лишь упомянуть имя владельца кабинета. Лилово-черный шар остановился у нижней ступени и прыгнул в ладонь мужчине. Одним движением тот сунул его во внутренний карман. Оглянулся на лунный диск, тот спрятался за надвигающимися тучами. Оставалось совсем мало времени, чтобы завершить начатое.